Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. Оппозиционный политик Алексей Навальный выдвинул план действий на следующих выборах. Проект называется «Умное голосование». И этот проект обсудит в студии политолог и публицист Станислав Белковский, независимый политолог Дмитрий Орешкин. И мы ждем представителя команды Навального, муниципального депутата Владислава Наганова. А суть проекта в том, чтобы обеспечить, как выражается Алексей Навальный, консолидированное голосование активных избирателей против «Единой России». Ну, за кого голосовать? За кандидатов системных партий, которые могут выиграть в округах у представителей партии власти. Послушаем фрагмент выступления Алексея Навального.
Типичный единорос на региональных выборах в крупном городе набирает от 35 до 45%. Против единоросса за других кандидатов голосует большая часть избирателей – 55% или 65%. Но эти же голоса распределяются между так называемой системной оппозицией. Сколько-то ушло коммунисту, сколько-то Жириновцу, там «Справедливая Россия» немножко получила, «Яблоко» немножко, еще кто-то, и вжух! Ваши интересы в местном парламенте снова представляет единорос. Хотя вы точно знаете, что большинство людей в вашем районе ненавидят «Единую Россию». Ну и, конечно, в голову приходит очевидное решение. А давайте вот оппозиция объединится, договорится и разделит между собой округа. И тогда мы легко побеждаем «Единую Россию», и ей вообще не достанется ни одного мандата. Но на практике это сделать, конечно, невозможно. Это ведь в течение многих лет главный инструмент партии власти на выборах – раскалывать электорат между несколькими оппозиционными, но в целом подконтрольными партиями. И как бы мы с вами не уговаривали и не умоляли Зюганова, Жириновского, Миронова или Явлинского, ну пожалуйста, ну разделите вы округа, они никогда этого не сделают. Им просто не разрешат. Их партии ликвидируют, если они начнут договариваться между собой. И на следующих выборах в вашем городе, я гарантирую, вы увидите повторение. Вот у вас 20 округов, и в 20 кандидатов выдвинет КПРФ, в 20 «Справедливая Россия», в 20 ЛДПР и в 20 «Яблоко». В итоге 100% мандатов получит «Единая Россия». Ведь у них есть такой гарантированный минимум голосов. Они меньше 35% почти никогда не получают, потому что на их стороне телевидение, административный ресурс, деньги, ну и просто в конце концов фальсификации. Если партии и лидеры не могут договориться между собой и разделить округа, то об этом можем договориться мы с вами. Мы должны поступать по-умному и голосовать таким образом, чтобы наши голоса в первую очередь рушили монополию «Единой России», а уже во вторую очередь отражали наши личные идеологические предпочтения.
Ну вот давайте мы и начнем разговор. Дмитрий Орешкин у нас в студии, опытный аналитик, член научно-консультативного, по-моему, да, совета при Центре избиркома, вы теперь...
Не знаю еще, наверное.
А я видел вас в каких-то списках. Ну, наверное, списках, скоро пригласят.
Да, наверное, пригласят.
Вот.
Да.
Так вот, как вам анализ ситуации, который дает Алексей?
Ну, мне кажется, прежде всего он рационален, что, естественно, приветствуется. Потому что я 20 лет с лишним уже тупо говорю, что если вы говорите про кампанию гражданского неповиновения, то ее разумнее реализовывать не с помощью бойкота выборов, а с помощью использования этих самых выборов, желательно по-умному, как, собственно говоря, Навальный и предлагает. Поэтому я в этом вижу прогресс. Алексей Анатольевич на личном опыте пришел к тому же, к чему я же пришел на своем личном опыте. Значит, это разумно. Пункт первый. Пункт второй. В скрытой форме. Это подразумевает, что голоса в некоторых регионах России, в частности, в крупных городах, о которых, собственно, он и имеет разговаривать, все-таки считает в основном честно. Третье, это означает, что необходимо усиливать контроль за тем, чтобы этот более или менее честный подсчет в этих городах можно было реализовывать. В-четвертых, это означает, что, опять же, в скрытой форме, Навальный понимает, что есть регионы, где есть смысл этим заниматься. Например, Москва, Петербург, Екатеринбург и прочие регионы, где масштаб фальсификата не зашкаливает. И есть регионы, где нет смысла этим заниматься.
Но это он прямо-то не говорит, правда? А? Ну, прямо-то не говорит, что, нет, конечно, что это только для Москвы и Петербурга.
Ну, на самом деле он просто отключает электоральные султанаты и правильно делает, потому что там выборов вообще нет. А вот там, где они есть хотя бы наполовину, есть смысл их использовать. Мой пафос заключается в том, что глупо отказываться от механизма электоральной демократии при всей его убогости, потому что это все-таки механизм взаимодействия с властью. Какой-никакой. Очень плохой, связь отвратительная, в телефоне, по которому вы звоните власти, огромное количество помех и даже фальсификата. Но если вы этот телефон выбросите, вы сильнее не станете. Собственно говоря, опыт 2018 года с шумными разговорами про то, что надо бойкотировать, это и показал. Бойкотировать глупо. А вот голосовать по-умному может быть умно. Я не могу сказать, что это заведомо умное. Но Навальный правильно делает. Мне кажется, он очень разумно себе создал ситуацию, когда, по сути дела, он же будет демиургом и гегемоном. Кто будет
определять. Где он будет демиургом и гегемоном?
А вот возьмите любой московский округ. Он будет определять, за кого ему и его сторонникам голосовать.
А их так много, этих сторонников?
А вот это мы посмотрим, на самом деле. Этого мы не знаем, сколько
пока
много.
Пока зарегистрировалось около 40 тысяч человек.
Да не важно, зарегистрировались или не зарегистрировались. Есть огромное количество скрытых сторонников, которые там ленятся ходить на выборы, например. Или ленятся заявлять о своей политической позиции. Но, в принципе, симпатизируют. Значит, вот если он их сможет... А я верю, что он сможет, потому что Навальный очень талантливое политическое животное. Оно великолепное.
Обижаете.
А что такого? Это такой термин принятый. Он не талантливый? Мне кажется,
но не животное. Он человек.
Политическое животное. Есть такой политологический термин. Он великий лидер. Он умеет...
Оппозиции.
Ну, естественно. Он умеет объединять людей. И в данном случае это в его интересах, потому что, в конце концов, ему будет принадлежать конечное слово голосовать за яблочного кандидата в этом округе, а в этом, пожалуйста, за коммунистического. А в конце концов, когда будет совсем, когда он почувствует, что эта машина работает, он может и кого-то там продвигать, кого-то придерживать. То есть это очень такая рациональная политическая схема. Вопрос, с моей точки зрения, фундаментальный в том, сможет ли он убедить свою революционную тусовку, которая хочет быстрых перемен, вот сейчас, и желательно, чтобы все было по-честному и сразу. Вот здесь есть некоторый вызов. Я очень надеюсь, что он сможет дать на него адекватный ответ.
Хорошо. Станислав Белковский, что вы скажете? Вы слышали, так сказать, анализ. Потом мы обсудим чуть позже, собственно, саму схему действий.
Ну, это прямой результат, естественно, сентябрьских выборов в регионах, которые «Единая Россия» проиграла, и люди голосовали за кандидатов в губернаторы, чьи имена они еще не знали.
Но не везде же она проиграла. Во многих
не везде,
она выиграла, четыре региона как бы вот
подвисли. Нескольких ключевых регионов проиграла, и губернаторами стали люди, практически неизвестные широкой публике, совсем незадолго до дня голосования. То есть это было чисто протестное голосование против Аниза, и победа представителей системной оппозиции была весьма убедительной. А всегда, так сказать, можно сколько угодно считать, например, Валентина Коновалова, нового главу Хакасии, техническим кандидатом, которым он и был на стадии его выдвижения. Также правда, что, собственно, и выдвигали 30-летнего журналиста, совершенно малоизвестного в регионе, чтобы он точно никуда не прошел. Это, собственно, была договоренность Кремля и КПРФ. И вот так как-то неожиданно получилось, что он-то везде и прошел.
И еще и состоялся как политическая фигура,
да,
поскольку выдержал давление очень мощное.
Да, и поэтому эти процессы, они ведут к появлению новых политических фигур, о которых мы вчера еще ничего не знали и не слышали. Это неизбежно так. То есть, какими бы обязательствами ни был связан политик типа Коновалова, например, все равно он уже избранный губернатор. Это огромный скачок. Да, и ясно, что он уже будет распоряжаться тем ресурсом, который у него есть, не обязательно с оглядкой на обязательства, взятые еще недавно перед КПРФ, тем самым косвенно перед действующей властью. Поэтому, поскольку задача Алексея Анатольевича Навального стоит в том, чтобы быть главным оппозиционером в стране, и он, так сказать, иногда успешнее, иногда менее успешно движется в этом направлении весьма последовательно, то он решил возглавить не только внесистемную, но и системную оппозицию, конвертировав ресурс внесистемной оппозиции в голоса за представителей системных оппозиционных партий.
Правда?
То есть его цель здесь абсолютно очевидна, и, так сказать, нельзя отказать тому, что проекту «Умные что?» Умное голосование в том, что это логичное совершенно звено в реализации жизненной политической стратегии Алексея Анатольевича.
Хорошо. Владислав, что вы скажете вот об этом проекте? Получается так, что Алексей Навальный фактически отказался от самого себя в прошлом, потому что он призывал к бойкоту голосования на президентских выборах.
Нет, позиция Навального всегда, простите, Михаил, что перебиваю, была очень простая. Если есть на выборах я или мой кандидат, надо идти и голосовать. Если нет ни меня, ни моего кандидата, надо бойкотировать. Поэтому он не изменил себе абсолютно.
Ничего подобного. Он прямо в этом проекте говорит, что не будет его кандидатов, не будет нашей партии. Нашу партию не регистрируют.
Значит, мы сейчас назначим
меньшее зло. Ну хорошо, так отказался Навальный от своей линии или нет?
Я думаю, что он ее немного видоизменил. И хотел бы сразу сказать, что если использовать синергетический эффект и заранее договориться с определенной командой кандидатов от какой-то определенной партии, то тогда голосование будет еще более умным. И поддержка от участников данного проекта определенным кандидатам в ходе самих выборов, не только в день голосования, но и в ходе выборов, когда они могут стать волонтерами, она фактически, их шансы удвоит, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что в данном случае речь может идти лишь только о договороспособных партиях, а не о таких, которые могут ужасаться даже от одной мысли, что их кандидат может внезапно взять и победить «Единую Россию». Опять же, из практики очень интересные примеры возникают в Московской области, на самом деле, когда действительно бывает, проходит команда кандидатов, которая против «Единой России». И я вот недавно столкнулся с тем, что в городском поселении Менделеева Солнечногорского района абсолютное большинство кандидатов в депутаты избралось «Нет Единой России», и там они протестуют против городского округа. И как раз сейчас они хотели избрать главу администрации, независимого кандидата, и к этому все и шло. Но потом внезапно выяснилось, прям буквально перед голосованием, что это большинство куда-то испарилось и осталось всего лишь половина от него. Кого-то запугали, кого-то перекупили. И в итоге они не проголосовали за независимого кандидата. И получается, конкурс надо проводить заново. Поэтому еще вопрос стоит действительно в том, чтобы подобрать таких людей, которые не сольются в нужный момент. Это очень важно.
Но мне кажется, что Навальный ничего не говорит о том, что нужно подбирать людей, которые не сольются и так далее. Он даже предупреждает, что могут быть плохие всякие люди пройти, но лучше они, чем люди из «Единой России». А вот чем люди из ЛДПР или КПРФ будут лучше, чем те, которые заседают от «Единой России», плюс к ней сейчас активно вот так вот приплюсовывают этот фронт, да, там какой-то объединенный. Они там заседают и показывают, что они не совсем «Единая Россия», борцы с коррупцией и так далее. Так вот, чем эти люди, которые пополнят, законодательное собрание или муниципальное собрание, или Московскую городскую думу, от этих дрессированных партий они будут лучше, чем те, которые от «Единой России». Станислав, лучше или хуже?
Лучше сам факт победы оппозиционера, пусть даже системного. Здесь речь идет не идет о качестве человеческого материала. В конце концов, и «Единая Россия» немало порядочных людей, я уверен.
Ты оптимист.
Конечно. Я не оптимист, я реалист. Да, ведь для меня, собственно, эти категории моральные не обязательно коррелируют с политическими предпочтениями человека. Поэтому речь о том, что любой успех не «Единой России», то есть в известной степени это воспроизведение политики Навального 2011 года, думских выборов тех времен, это лучше, чем победа «Единой России», поскольку так или иначе это размывает базу поддержки власти, это дает представителям системных партий надежду на то, что они могут играть самостоятельную политическую роль. Одно дело быть постоянно статистами, спарринг-партнерами заведомого победителя из числа единороссов, другое дело реально получить власть, пусть даже и весьма ограниченную там какими-то теневыми договоренностями с Кремлем. Потому что когда человек прорывается к власти, он начинает уже не так относиться к ней, как когда она остается для него совершенно недостижимым плодом тщетных усилий.
Хорошо, Дмитрий Орешкин тоже вопрос. Дмитрий Борисович, а что вы скажете? Но вас порадует, что ли, что будет, заседать в Московской городской думе не три коммуниста, а там их будет, предположим, человек 10, и периодически они будут выходить на трибуну и требовать поставить памятник Сталину где-нибудь в центре Москвы. Но, Михаил, это будет победа демократии силами Навального?
Это будет разрушение монополизма, что в любом случае хорошо.
я отнюдь не сторонник коммунистических идеалов, и ЛДПР мне тоже не симпатично, и Единая Россия. Меня интересует механизм коммуникации народонаселения с начальством.
Вот, а разве сейчас нет механизма коммуникации? Вот люди выходят на улицу, их разгоняют, а потом какие-то решения принимают.
Это тоже механизм, но он менее эффективный. Одно другое, кстати, не исключает. Можно выходить на улицу и при этом прийти и проголосовать. Я думаю, что это шаг вперед. Просто я понимаю, что Россия страна большая, следовательно, медленная. И с моей точки зрения, это большой прогресс. Потому что раньше гораздо проще было сказать, что мы в эти игры не играем. Мы хотим, чтобы у нас были честные выборы. Кто вам сделает честные выборы? Единая Россия, Владимир Владимирович Путин.
До тех пор, научно-методический совет при
Центре избиркома. Да, научно-методический совет вам сделает честные выборы. Не сделает он этого.
Туда и голос позвали. Теперь они там будут заседать.
И это хорошо. И я думаю, что это правильно. Потому что так или иначе... Раз позвали, то хотя бы выслушаю. Другой вопрос, последует ли. Хотя многие предложения того же голоса использовались. И я думаю, что мне, кстати говоря, не нравилось в Навальном, это вот такая революционность. И вот как раз сейчас...
Да где же революционность?
Вот сейчас он от нее отказывается, и молодец. Потому что утверждать, что, например, там Панфилова равна Чурову, с моей точки зрения, совершенно несправедливо, потому что Панфилов значительно лучше Чурова.
Чем лучше?
Тем, что стало...
Тем, что не Чуров.
Чем Чуров, да. Масштаб вульгарного фальсификата уменьшился. Вот, понимаете, я абсолютно не склонен говорить, что она идеал. Идеал вообще недостижим. Но стало лучше, чем когда в 2011 году Москва встала на дыбы. Если помните, тогда Единая Россия получила 30% в реальности. Может быть, 33%. А ей показали 47%. И тогда у нас была болотка. После этого в Москве перестали использовать то, что называется ночной фальсификат, то есть грубо переписывать протокол.
Но вот более тонкие методы
использовали. Стали использовать более мелкие, более тонкие методы. Правильно. А это и есть прогресс. Благодаря вот этим...
То есть жульничество вот такое мелкое – это прогресс?
Михаил, а вот не надо.
Как
я
не
понимаю,
надо?
Что у вас работает. Ну, так хорошо, надо. Давайте. Значит, на президентских выборах 2012 года Владимир Владимирович набрал в Москве, я имею в виду Путина, 47%. Да. То есть единственный регион, где он не победил в первом туре. Потому что не приписывали голоса. Так, если бы по-старому, у него было бы в Москве 59, как в Петербурге, кстати, где приписали 10%. Петербург не встал на дыбы. Здесь, значит, Москва встала на дыбы. Так я к тому, что то, что предлагает Навальный, это в его интересах, прежде всего. И это в наших интересах, потому что, в наших смысле, вот в широком смысле слова, потому что я за этим вижу, что, наконец, люди поняли, что выборы, механизм, Навальный понял, не идеальный, очень скверный, там его можно сколько угодно голосовать, критиковать, но если ты вместо того, чтобы воспользоваться своим бюллетенем, который дает возможность очень малую, но все-таки повлиять на сигнал послать какой-то своему любимому начальству. Так вот, есть вариант или не воспользоваться, гордо уйти в несознанку и сказать, что я в эти игры с этой страной, с этими или депутатами, с этим парламентаризмом, с этой избирательной системой не играю. Или все-таки вот как, сделать как раз то, против чего 20 лет протестуют революционные товарищи, которые говорят, не садись играть с Шулером. Да, Шулер. А у вас другие есть варианты перемены, кроме как вот своего личного заявления, что я в эти игры не играю?
А вот когда люди выходили в 2011-2012 году на улицу, это разве не был способ?
Это был хороший, удачный способ заявления своих позиций, который сработал.
Я же не говорю, что от него надо отказываться. Но сработал.
Сработал,
хорошо,
в Москве сработал.
Да, потом гайки закрутили,
сработал. Я не говорю, что от этого следует отказываться. Я говорю, что надо... у тебя не так уж много способов повлиять на ситуацию. Один из них способ использовать бюллетень. Грамотно проголосовать за кого посоветуют. Тот же самый Навальный. Я не уверен, что он всегда будет правильно советовать, но как посоветуют. А у тебя есть своя голова, ты можешь последовать, а можешь не последовать. Выйти на митинг – это тоже метод. Правда? Просто не надо одно противопоставлять другому. Критический настрой либеральной общественности к избирательной системе мне вполне понятен, потому что я принадлежу к этому же типу людей. Но просто мне кажется глупо отказываться от возможности повлиять там, где можно повлиять. Вот и все.
Хорошо, Владислав, а что вы скажете? Вот все-таки вот тут прозвучало, что Навальный – это такой революционный политик, а сейчас он, получается, переходит на какие-то реформистские позиции. Как вы к этому заявлению относитесь?
А я думаю, что на самом деле он делает революционный шаг. На самом деле, если мы посмотрим и поймем, что в каком-нибудь законодательном собрании или муниципальном образовании, не таком, как в Москве, а условный город в Подмосковье крупный, побеждает поддержанная им команда кандидатов, имею в виду Навальным, это же ведь как можно назвать действительно взятие власти на одном отдельно взятом уровне муниципального ли образования? Ведь муниципальное образование, совет депутатов избирает главу. Все, это уже контроль над администрацией. Если мы берем законодательное собрание субъекта федерации, то там, конечно, сложнее. Но в любом случае, если проходят какие-то системные партии, и они получают там большинство, то это очень большой стресс именно для местных властей, которым приходится каждый раз договариваться о чем-то уже совсем по-другому. Ведь своим кандидатам, депутатам от «Единой России» они просто могут позвонить, тебе отдадут честь и проголосуют как надо, а здесь нет, нужно как-то договариваться, сдабривать.
И то есть вы хотите сказать, что политическая жизнь будет интереснее, конечно, хотя бы?
Конечно, будет интересней.
Веселее?
Да.
Ну, может быть. Давайте мы теперь послушаем Алексея Навального, собственно, о самом механизме. Что он говорит, скажем, в сокращенном виде.
Насколько вообще нам с вами было бы трудно договориться, чтобы прокатить единороссов? Не трудно. Нам нужно привести на выборы дополнительно всего лишь 3% новых избирателей. А среди тех, кто уже проголосовал против «Единой России», нужно 1/3 убедить проголосовать по-умному, то есть по нашей схеме, консолидироваться вокруг одного кандидата. Это более чем реально. Возьмем север Москвы. Единорос побеждает с 36%, а Яблочник на втором месте с 23%. Но вот если мы и здесь не будем носиться с партийными флагами, а понимаем, ну там проголосовали за коммунистов, значит здесь проголосуем за Яблочников, но он ведь самый сильный, то мы и здесь вынесем единоросса. И таких примеров много. Мы получим большинство, если будем голосовать по-умному. Единая Россия и Кремль – это очень хитрые, подлые, изощренные люди. Ну так и нам нужно быть поумнее. В каждой ситуации действовать, исходя из обстоятельств. Ну, например, понятно, как они будут противодействовать вот этой нашей системе умного голосования. Они возьмут и тупо не пустят вот этого самого кандидата номер 2 на выборы, как это произошло, собственно говоря, в Приморье. Где-то есть кандидаты лучше, где-то они довольно противные. Где-то одномандатные округа, где-то многомандатные, где-то однотуровые выборы, где-то двухтуровые. Большинство людей в этом разбираться не хочет и не желает. Ну, значит, мы будем разбираться за вас, проводить и анализ, и социологию. Я обещаю, что отбросив идеологические предпочтения, мы найдем и предложим вам, где бы вы ни жили, того кандидата, проголосовав за которого, вы ослабляете Единую Россию, боретесь с ее монополией.
Хорошо, Станислав, что вы здесь заметите по этому поводу? Вот меня, например, пугает фраза «отбросить идеологические предпочтения». Вот я представляю себе, предположим, ветерана политического труда Геннадия Андреевича Зюганова на месте президента Российской Федерации, избранного по этой схеме, чтобы «Единой России» и Путину стало хуже. Или, не дай бог, еще Владимира Вольфовича Жириновского, который обещает то бомбу куда-нибудь бросить. Ну, правда, нынешний президент тоже там какие-то допускает теперь яркие высказывания в духе Жириновского. Но, тем не менее, вот такой персонаж. Неужели россиянам станет лучше от того, что партия власти нынешняя сменится ее дублером номер 2 или номер 3, да?
Понимаете, во-первых, Геннадий Андреевич Зюганов и Владимир Вольфович Жириновский уже могли стать президентами в 90-е годы. По крайней мере, Геннадий Андреевич точно. Я думаю, что они не сделали
этого. Не смогла.
Не сделали это во многом сознательно, поскольку понимали, что такой объем ответственности они взвалить на себя не могут. Тут дело не только в конформизме, но и в реалистической оценке собственного политического и человеческого потенциала, который присущ этим, безусловно, профессиональным политикам. И речь не идет о президентских выборах.
Ну хорошо, но у них же есть молодые, энергичные. В конце концов, коммунисты выдвигали на президентских выборах Грудинина, а не Зюганова.
Да. Но речь не идет о президентских выборах в этом проекте. Кроме того, понимаете, любой проект Алексея Анатольевича Навального рассчитан на то, что к власти пришел Алексей Анатольевич Навальный.
Так, и что?
Это не надо сбрасывать.
И это хороший шаг на этом пути?
Да, для Алексея Анатольевича, сильный? Конечно. А дальше, если вы поддерживаете Алексея Анатольевича, вы поддержите эту систему шагов, не поддерживаете, не поддержите. Но наивно полагать, что Алексей Анатольевич будет стараться и создавать целую систему для того, чтобы повести к власти Павла Николаевича Грудинина.
Нет, слушайте, но этого он же фактически таким образом не только будет бросать гирки на весы и усиливать,
он
так
будет
сказать,
делать
свою
то, что
роль,
ему нужно,
да?
Понимаете, он всегда...
Но он будет усиливать и эти партии.
Понимаете, он, Алексей Анатольевич, человек абсолютно гибкий. И когда он говорит об отсутствии, да, так сказать, о том, что идеология не приоритет, ну, собственно, он всегда этим руководствовался. Ведь на претензии, что у него нет какой-то целостной программы, он всегда отвечал, что программа скорее разъединяет, чем объединяет, поэтому лучше, так сказать, по некоторым вопросам подождать с формулированием четких программных приоритетов и установок. Поэтому, понимаете, не надо полагать, что еще, извините, что я повторяюсь, что Алексей Анатольевич Навальный будет создавать какую бы то ни было систему, какой бы то ни было инструментарий, чтобы помочь прийти к власти другим. Это было бы наивно несколько. Значит, если в каких-то ситуациях он поймет, что эта система позволяет прийти к власти не ему и не его единомышленникам, и не тем людям, которые будут обязаны ему в результате тех или иных политических процессов, значит, он свернет поддержку в тех вот в каких-то локальных ситуациях и точках. Точно так же, собственно, его позиция всегда была гибкая не по поводу того, участвовать в выборах или не участвовать. В зависимости от того, увеличивали политическую капитализацию самого, его самого, увеличили вы, господи, способствовали выборы в данном случае его политической капитализации или нет.
Хорошо. Владислав, а вот я хочу зацепиться за ваши слова, что вы там рассчитываете на какие-то команды и так далее. А как вы думаете, хорошо, может ли этот проект стимулировать переговорный процесс? Например, зная о том, что Алексей Навальный будет использовать ресурс вот этих зарегистрированных людей в каких-то округах, да, убеждать их голосовать за тех или иных кандидатов, начнутся ли какие-нибудь переговоры? Ну, условно говоря, партия «Я» или партия, там, не знаю, какая-нибудь еще, да, прогрессивная, там, вот, она начнет разговаривать с Навальным и говорит, давайте мы договоримся. Вот в этом округе мы выставим действительно сильного кандидата, а вы будете манипулировать, уж извините, манипулировать вашими сторонниками в нашу пользу. Будет такое или нет?
Однозначно переговорный процесс это стимулирует, я в этом нисколько не сомневаюсь. И я думаю, что даже сами кандидаты будут приходить и пытаться заручиться такой поддержкой в этом случае. И, соответственно, те партии, которые наиболее дальновидны...
Они первые должны прийти?
Конечно, конечно. Вот. Партия «Я», в первую очередь, я так надеюсь.
Это по Москве вы рассчитываете?
Да и не только, по Московской области тоже.
А в Петербурге, наверное,
ну,
тоже?
В Петербурге, безусловно.
Потому что все-таки цель, я так понимаю, крупные города.
Нет, только немец, извините, я
да, конечно, конечно.
Тут есть как выглядит ситуация. Дело в том, что выборы в Хакасии, в Приморье, в Хабаровском крае, даже в Владимирской области, показали, что представители системной оппозиции могут победить и так. Оседлав базовые тенденции смены настроения сегодняшнего электората, который готов голосовать по принципу «кто угодно, только не вы, сволочи», обращаясь к партии власти. Да? Именно поэтому, собственно, люди никому не известны. Вот вы помните, Михаил, как зовут губернатора Владимирской области нового?
Сейчас не вспомню. Но я не состоявшегося победителя приморских выборов уже запомнил, Ищенко. И теперь непонятно, как там будет на этих новых...
Идет осознание новой политической реальности. Это правильно.
Зато я помнишь,
как Александр Борисович Солженицын,
Орлову, вот, которая теперь покинула, ну, не совсем политическую арену, получила синекуру в счетной палате.
Да, перешла на бухгалтерскую арену, с политической. Так вот, знаете, поскольку эти люди будут побеждать и так, то было бы очень правильно, например, мне, Белковскому, подбежать к этим людям за некоторое время до их победы, поцеловать в щеку, но не в смысле метафоры Гефсиманского сада, и сказать, о, я же вас поддерживаю.
Так делал Борис Абрамович Березовский, который опережал
принятые решения. И вы, собственно, кандидат Белковского, и вы только даже не вздумайте предположить, что без меня вы смогли добиться такого впечатляющего успеха. И, естественно, Алексей Анатольевич Навальный, как абсолютно прагматичный политик, прекрасно понимающий, куда ветер дует, тоже хочет эту тенденцию оседлать.
Вы уверены?
Ну, как вы будете уверены?
Мне кажется, он просто четко усиливает свою политическую позицию.
Подождите, как ваше высказывание противоречит моему по смыслу? По-моему, никак.
Ну, хорошо.
Это тоже только вид сбоку.
Ну, вот как-то не слышно благодарных голосов. Мы сегодня стали изучать политическое поле. Может быть, кто-то откликнулся и так далее. Вот так называемые системные партии молчат в тряпочку.
И правильно делают. Потому что, ну, во-первых, я думаю, что самое-то главное, как откликнутся сторонники Навального, потому что у них все-таки им надо пережить некоторый когнитивный диссонанс.
Так где же тут диссонанс?
Ну, как недавно вот
лидер говорили, сказал,
что...
Да, ну, да, они же диссонансы... Лидер всегда прав.
Ну, не надо. Значит, те, кто, во всяком случае, не ходит вот непосредственно в келеваторе Навального, относятся к нему с некоторым скепсисом, а таких очень много, они должны пересмотреть картинку, потому что еще недавно, как он говорил, что все гнилое, все отвратительное и так далее, мы в эти игры не играем, а теперь он предлагает сыграть в эти игры. И с моей точки зрения, правильно делает.
Он предлагал свои игры.
Конечно, это его игра, потому что де-факто, ну, Стас правильно сказал, что речь идет о выборах в региональные парламенты, причем там по одномандатным округам. Про президентские выборы пока речи нет. То есть это оттачивание технологий. Но при этом Навальный становится надпартийным лидером оппозиции. Потому что он стоит, как зоотехник, у конвейера, который подает зерно там, коровам или курицам, и бросает.
Политическим курицам.
Да. Значит, вот 3%. Он же все это очень правильно показал. 3% подбросить вот этому.
На явку, да? Увеличить явку.
Явку там, или там консолидированная поддержка, условно говоря, Яблочника или Справедливо Росса.
Да и коммунист не исключается.
Коммунист не исключается. И если человек имеет на лопате зерно, которое там чего-то весит, и добавка или недобавка этого зерна существенно оказывает влияние на результаты голосования, то он становится альтернативным политическим центром. Это, конечно, в его интересах. И, понятно, надо понимать, что иначе бы он и не пошевелился. И правильно, потому что он сильный политик. Он придумывает новые политические ходы. Неожиданные, в том числе для его сторонников, которые привыкли негодовать. А тут он предлагает вступать во взаимодействие. Что, с моей точки зрения, совершенно правильно. И именно так, на самом деле, мы и созреваем, как пафосно выражаясь, как гражданское общество. У меня есть интересы. Если я симпатизирую Навальному, а он мне рекомендует проголосовать за такого, то почему мне за него не проголосовать? А у Навального усиливается позиция, потому что он тогда как бы над коммунистами, над единороссами, против единороссов, над справедливороссами.
И даже над Ксенией Собчак, которая любит...
И даже над Ксенией Собчак.
Господин Белковский.
И действительно, было совершенно справедливо замечено, что разумный одномандатник, он не будет пренебрегать
лишними процентами. Ну, вы же главный консультант были, правда?
Слушайте, ладно, я как бы слишком много...
Я был даже доверенным лицом полковника Квачкова, если помните.
Какой ужас. Станислав, а для власти ход Навального в каком-то смысле неожиданный, новый, и им придется что-то вот менять на политическом поле, или они так посмотрят и скажут, ну ладно, пусть он
для
там
власти
что-то...
Для власти скорее новой является та реальность, которая проявила себя в сентябре.
Так.
И власть совершенно очевидно не была к ней готова, потому что все эти телодвижения, трепыхания и мельтешения после успеха никому неизвестных, опять же, априори системных оппозиционных кандидатов застали власть совершенно врасплох. То есть не знал, что делать, это было видно. Да? Регистрировать Андрея Ищенко в Приморье или нет, потом сняли всех кандидатов.
Но Ищенко не пустили вот теперь на вторые выборы.
Да, ну, тем самым выставили себе в ногу, но выхода не было, потому что Ищенко бы побеждал, если бы не пришлось бы Олега Кожемяка возвращать на Сахалин. Что достаточно унизительно как для самого господина Кожемяка, насколько мне известно, да были даны ему гарантии. Что если он проигрывает выборы, то возвращается на Сахалин. То есть эта перспектива обсуждалась более чем реально. Так и в Хакасии, где сняли всех кандидатов и оставили одного Коновалова в надежде, что он не наберет больше 50%, а набрал 57%. То есть видно, что власть совершенно растерялась.
Да, и надо трудоустраивать человека, которого они туда временно исполняющим посылали.
Но он сейчас Росприроднадзор возглавит.
Ну, вот
и
видите.
Будет наблюдать за русской природой. Край родной долготерпения, край русского народа. Вот. Поэтому власть в целом должна реагировать, в том числе и в лице Сергея Владимировича Кириенко, куратора внутренней политики в Кремле, должна реагировать на вот это протестное голосование, принцип «кто угодно, только не вы, гады». И Алексей Анатольевич Навальный здесь, на мой взгляд, не приоритетный объект внимания власти, но один из важных, конечно, как безусловно, ключевая фигура вне системной оппозиции, заявившая претензии на лидерство уже на поляне системного оппозиционного электората, то есть переходящего в новое качество.
Я вот об этой
негромкой
новой реальности действительно хотел бы поговорить. Вот Владислав Наганов с нами тоже. Вот на низовом муниципальном уровне что принципиально изменилось? Чем люди недовольны, вот когда вы с ними общаетесь? Они же тоже были как-то недовольны раньше, да, но голосовали за Единую Россию, многие даже искренне. Им там рассказывали про врагов вокруг, да, им там еще всякого много чего по телевизору показывали, и они там смотрели на какие-то проблемы сквозь пальцы. А сейчас что?
Ну, сейчас, естественно, на людей влияют общефедеральные тенденции. Вот все эти повышения пенсионного возраста, повышение НДС, будущее, рост цен на бензин, оно, естественно, сквозит в общении с людьми, а особенно проблема ЖКХ. Я вот с этим сталкиваюсь ежедневно, вот это очень серьезно раздражает людей, и это влияет на выборы, в частности, губернатора Московской области. Я вот наблюдал за выборами в Химках, и ну, видно было, что люди очень сильно недовольны именно системой ЖКХ.
Но Воробьев выиграл все равно.
Он выиграл, но в Химках-то он набрал, по-моему, предпоследнее место по Московской области. А более того, я еще скажу, что в 2016 году, когда были выборы Совета депутатов, Химок, там Единая Россия получила меньшинство голосов. Там большинство взяли другие партии. Кстати, это та самая схема, которая реализовалась еще за 2 года до того, как вот сейчас ее предлагает Алексей Анатольевич. И, в принципе, вот я вижу, как дальше развиваются события, да, это когда местные власти вынуждены договариваться вот с этими победившими партиями, да, и уже идти на определенные уступки.
А все-таки толк-то какой-то есть вот в этих договоренностях? Ну, предположим, там больше денег дадут или больше внимания или еще что-то. Или просто по карманам депутатам эти деньги расходятся?
Ну, потому что я не буду так предполагать, что там как с ними сделали, вот, но суть-то в другом, да, в том, что появляется отличная возможность работать вот в этом новом, значит, оппозиционном поле, которое расширяется, вот эти избиратели, которые сейчас все больше и больше недовольны. Естественно, вот данный проект повлияет на то, что выборы будут показывать еще более неожиданные результаты. Я бы в данном случае, кстати, на месте кураторов внутренней политики, наоборот, озаботился тем, чтобы выдвигались через системные партии какие-то более адекватные кандидаты. То есть не откровенные спойлеры, а вот те хотя бы, да, которые могут нормально возглавить регион потом или стать нормальным депутатом. Потому что иначе будут просто побеждать действительно какие-то спойлеры, которые...
Зато... Хотел вам, забыл вам возразить свое время, Михаил, что все-таки Болотная площадь и проспект Сахарова сильно повлияли. Помимо закручивания ГАИ, еще возвращение... Сам факт возвращения губернаторских выборов...
С фильтром.
Но тем не менее, видите, побеждают же оппозиционеры с любым фильтром. Побеждают.
Странные оппозиционеры, которые рассказывают тут же, как они любят Путина, его политику, внешнюю политику.
Тем не менее, это лучше, чем система назначения. При том, что за несколько месяцев до Болотной тогдашний президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что, конечно, губернаторские выборы вернутся в Россию, но через 100 лет.
Ну, слушайте, зато мэрских выборов практически не стало. Практически везде выборы мэров уничтожили.
Я думаю, что это был направленный процесс. Сначала немножко отпустили вожжи, потом Путин закрутил гайки. Но даже в этой ситуации вот эти отпущенные вожжи работают сегодня на определенные оппозиционные успехи и порождают проект, типа проекта Алексея Анатольевича.
Ну, не знаю. Я думаю, что нам надо прислушаться к голосу народа. Да? Раз народ чем-то недоволен, как он оценивает перспективы, так сказать, наказать Единую Россию по плану Алексея Навального? Давайте послушаем и посмотрим опрос.
Можно ли на выборах лишить Единую Россию большинства?
Трудно сказать. Я теперь не хожу голосовать. После того, как сделали повысили пенсионерам пенсионный возраст, я теперь не хожу голосовать.
Но мне кажется, что они все-таки доминировали и будут доминировать. И у нас нет другой такой сильной власти сейчас, вот помимо них. Я, например, не вижу.
Вы знаете, вот на самом деле, мне кажется, что это вопрос настолько несущественный. Вот правда, несущественный. Есть какие-то вещи несравненно более значимые в нашей жизни.
Я за Единую Россию.
А после последних действий Единой России по пенсионной реформе, если бы сейчас опросить общественное мнение, оно наверняка изменилось. Все действия, которые обещались до выборов и президента, и в парламент Единой России, они не оправдали себя.
Другой позиции нет, более весомой. Большинство все-таки, мне кажется, людей поддерживают Единую Россию.
Да, если придерживаться умного голосования, то можно.
Я думаю, что здесь цель надо ставить не борьбы с конкретными людьми, а с конкретными проблемами. Есть общая проблема – нехватка справедливости.
Уверен, что через пару-тройку лет такой такого явления, как «Единая Россия», просто не будет. Всем она надоела, и все понимают.
Понимаете, к сожалению, сейчас наша страна не готова, мне кажется, потому что у нас рабская психология, голову заморочили в связи с этим самым, с нашим президентом. Конечно, у него, может, ситуация такая, что другой тоже ничего не сделает, может, придет хуже, не знаю. Но сейчас это мало реально, что «Единая Россия» будет в это самое. Выиграет, что она не выиграет, что народ проголосует не за нее. Еще народ не созрел.
Ну вот, созрел народ или не созрел, вот я Дмитрия Орешкина хочу спросить.
Где я?
Не, тут подождите, я еще не договорил. Вот эффект от разных неприятностей, который сказался в том числе и на рейтинге Владимира Путина. Он долгосрочно действует или люди, так сказать, ну, как обычно в России, начнут терпеть?
И то, и то. Понимаете, конечно, это долгосрочный эффект. Вот сейчас снизился рейтинг, президентский рейтинг до 40%, опустился, это значит 40% от всех опрошенных готовы поддерживать Владимира Путина. А тех, кто готов идти на выборы, около 60%. А в целом по стране, ну, снижение, очевидно.
Ну, Единая Россия тоже вроде снижается.
И у Единой России снижается. Ну, Единая Россия – это эффект, так сказать, отражения рейтинга Владимира Путина. Если Путин теряет популярность, то Единая Россия вдвое ее теряет. Если Путин увеличивает популярность, то Единая Россия за ним растет. Это понятно. Я немножко о другом. Значит, да, очень, мы видели два, вот на этих примерах, два подхода. Один человек говорит, что после пенсионной реформы он испытывает разочарование в этой самой партии. И, по-видимому, это разочарование конструктивное. То есть он намерен проголосовать за другую, за какую-то другую партию. Или, во всяком случае, желает поражения Единой России. А женщина там говорит, что после этой пенсионной реформы я не пойду голосовать. Вот две разных позиции. Навальный говорит, что есть смысл пойти голосовать. И я с ним согласен, потому что стратегия низкой явки, изобретенная Юрием Михайловичем Лужковым для Москвы, прекрасно работает. Когда у вас явка там 40%, из них как минимум 20% – это так называемый управляемый электорат.
Бюджетники, да?
Бюджетники, военнослужащие, там те, кто сидят в тюрягах, еще не лишены права голоса и голосуют так, как скажет начальник тюрьмы. Пациенты в больницах, в домах престарелых и так далее. Вот эти 20% есть. Есть они или нет, они, их голоса автоматом уходят в партию власти. Если большинство избирателей, которые критически настроены или нейтрально, не идут на эти выборы, то эти 20% из суммарных 40% явки составляют половину. Все, результат решен.
Видим Сергея Семеновича Собянина.
Да, чем меньше народу придет на выборы в продвинутых регионах, тем легче получить власти правильный результат. Я об этом талдычу 20 лет. Я очень рад, что Алексей Анатольевич Навальный на своем личном опыте, естественно, он меня не слушает, как конформиста еще кого-то, на своем личном опыте убедился, что если прибавить хотя бы 3% явки, о чем он говорил...
Но надо еще утащить у других партий, стянуть их
понятно,
в, одно,
это дело
в одну точку.
Но, во всяком случае, он понимает, что здесь есть возможность в этой игре поймать свою рыбу. И это как раз и есть буржуазная демократия, при всех ее отвратительных качествах. Поэтому я за.
Что скажет опытный политтехнолог? А власть-то что будет с этим делать, с этим проектом Навального? Как она с ним будет бороться? Что
интересно.
Можно противопоставить? Ну, сыграйте за них на пару ходов.
Я не хотел бы за них играть, потому что по самым разным причинам.
А вы их разоблачите, и уже мы будем знать, как с этим бороться.
Тут нечего разоблачать. Система технологий власти совершенно очевидна. Ничего принципиально нового мы не увидим. Да, это будут достаточно грубые методы по снятию тех кандидатов, которые могут претендовать на определенные успехи.
И тут будут выходить другие кандидаты?
Да, в сентябре, собственно, власть пропустила удар, поскольку она не была готова к такому торжеству демократии, которое случилось в четырех названных регионах. Сейчас власть подготовится получше, но это не спасет от царской демократии Сергея Владимировича Кириенко. Потому что здесь, опять же, на мой взгляд, во власти есть тоже два идеологических полюса. Один – это сам Владимир Владимирович Путин, президент, который считает, что бы ни происходило в политической системе, он не потеряет контроль над страной и ситуацией, поскольку он совершенно легитимный хозяин страны, и любой губернатор, какую бы партию он ни представлял, и в какой бы системе отношений ни пребывал с Алексеем Анатольевичем Навальным или другими оппозиционными лидерами, все равно придет в Минфин за бюджетными деньгами. А кроме того, еще Следственный комитет никто не упразднял, и Генеральная прокуратура.
И ФСБ, что важно.
Да, и, так сказать, там уголовные дела, прослушки, весь инструментарий в полном объеме под контролем Кремлю. И, значит, склонить к сотрудничеству любого губернатора даже совершенно яростного настроенного легко. И есть позиция, собственно, внутриполитического блока администрации, который настроен гораздо менее радужно, но поскольку он же не может оспаривать доминирующую точку зрения Владимира Владимировича, то он будет со своими подручными способами бороться с системой, теми, которые, так сказать, используются эффективно с ельцинских времен, и здесь ничего, совершенно ничего не изменилось. То есть никаких...
Навального будут они дискредитировать, чтобы он вот со своим этим довесочком не вмешался в процесс?
А может, просто снова посадят?
Нет, они и так пытаются снова. Снова он отсидел один день первый раз в 2013 году.
Ну, месяц отсидел недавно.
В виду административный арест. Нет. Они, естественно, будут пытаться дискредитировать Навального, но я не уверен, что эти усилия по дискредитации эффективны. Да, потому что это ситуация Бориса Николаевича Ельцина конца 80-х годов, при том, что я не сравниваю абсолютно Алексея Анатольевича с Борисом Николаевичем, два совершенно разных политика и человека, но ситуация применительной дискредитации одинаковая, поскольку те электоральные слои, которым осточертела власть во всех ее проявлениях, не будут прислушиваться к этим дискредитационным кампаниям, каково бы ни было их наполнение.
Ну, а что можно сделать действительно вот внизу? Вот молодые энергичные сторонники Навального, как они в этой кампании могут принять участие?
Ну вот мы же видим, что формируется база таких людей, которые будут по сигналу идти и голосовать. В принципе, логически мысля, эту сеть можно превратить в полевую, для того, чтобы она уже исполняла технологические функции в ходе предвыборных кампаний. И по большому счету-то, если бы была сверху политическая структура в виде партии, да, это просто-таки ну, был бы убойный инструмент. Но раз партии нету, да, она может сработать на любую другую, насчет зависимости от ситуации. И, естественно, вот в такой текущей конфигурации ну, данный проект он наиболее опасен для внутриполитического блока администрации президента. И что они могут предпринять, вот вы тоже спрашивали, да, я вот уже, в принципе, сказал, да, самое логичное с их стороны – подбирать альтернативу в системных партиях так, чтобы их устраивал и кандидат от КПРФ или кандидат от ЛДПР.
И даже от Яблока?
Ну, вот этот, я думаю, что им вряд ли удастся.
Здесь я бы заметил, что ведь подбором кандидатов на губернаторские посты занимаются не только, а зачастую не столько внутриполитические структуры администрации, сколько финансово-промышленные группы.
Но они потом предлагают этих людей. Как бы.
Да, и тут, скажем, Сергей Владимирович Кириенко может согласиться с более широким спектром, но не ФПГ, например.
А есть у него начальник, господин Войно, он может сказать, что тут заходили хорошие люди и предложили замечательного человека.
ФПГ – это не инвариантная ситуация. Нельзя заменить своего на лучшего чужого. Нет, лучше худший свой, чем, вот, например, как в Приморье, господин Тарасенко, бывший его губернатор, был ставленником, очевидно, группы братьев Ротенбергов и считает, что они потерпели сам аппарат. Поражение.
А, хорошо. А скажите нам, а теперь кто будет, вот от какой группы?
А вот господин Кожемяка на сегодняшний день балансирует на грани нескольких групп, но одна из них обязательно возьмет верх, исходя из того, кто в принципе заинтересован в экономике Приморья. Это, так сказать, РЖД, тяготеющий к Ротенбергам, и всякие угольные предприятия, завязанные на других участников игры. И, конечно, Роснефть, Игорь Иванович Сеченов, там все пределы. Но эти ФПГ своих кандидатов сдавать не готовы. Условно говоря, как бы ни воспринимался, например, нынешний губернатор Кемеровской области господин Цивилев на старте своей кампании, когда он умудрился оскорбить человека, потерявшего семью при пожаре в Зимней Вишне, все равно стоящий за ним Геннадий Тимченко не готов сдавать Цивилева. И, так сказать, дано жесткое указание его проводить, независимо от того, что можно было, конечно, найти и более популярного.
Слушайте, кандидата. Ну в таком ключе, значит, ФПГ должны с Навальным поработать? Теперь посылать к нему каких-то своих гонцов и говорить, давайте вы свои ресурсы бросайте там пользу наших кандидатов. Это будет, наверное, интересно.
Полностью поддерживаю.
То есть получается, что это создается такой альтернативный центр, ну, я не знаю, влияния.
Так вот, на дестабилизации, кстати,
что он становится альтернативным политиком федерального уровня таким образом. Собственно говоря, это соответствует тому, о чем только что было сказано, что все эти решения, они идут на пользу Навальному, как он понимает свою пользу. Просто он ее по-разному понимает, и это очень хорошо. Потому что он меняет как бы свой подход.
Знаете, есть еще одна фраза вот из этого опроса, то, что люди говорили. По-моему, очень важная женщина сказала, есть вещи более значимые, чем вот это вот про Единую Россию. А вот действительно есть вещи более значимые, например, вопросы войны и мира. Да? Вот с одной стороны есть там какая-то вот эта мышиная возня, а с другой стороны стреляют там по каким-то какие-то катерам, людей арестовывают, там, угроза войны с Украиной. Станислав, а может быть, в такой ситуации, которая сейчас, вот такое раскачивание, недовольство и так далее, власть просто начнет действовать старыми проверенными способами? Маленькая победоносная война?
Это никогда не заказанный для этой власти путь. Хотя я считаю, что если говорить о инциденте в Керченском, Керченикальском проливе, то это согласованная игра Кремля и администрации президента Украины, цель которой была обеспечить введение военного положения и тем самым создание преференции для действующего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко в смысле его переизбрания на второй срок. У нас другая тема передачи, поэтому я не буду долго распространяться. Но в том числе и под давлением западных партнеров, в частности Ангела Меркель, канцлера ФРГ, этот сценарий не совсем сработал на Украине, учитывая, что там все-таки Украина же не Россия, а свобода лучше, чем не свобода. Там парламент смог противопоставить свою позицию президентской. А здесь могут быть и маленькие победоносные войны, и все что угодно, и защита жизненно важных интересов в России в каких-то сопряженных сферах. Хотя я не думаю, что Владимир Путин сейчас ведет дело какой-то новой большой войне. Это будет продолжение все той же гибридной войны, построенной системе мелких пакостей самого разного образца, от террористических актов до кибератак. Так все будет продолжаться. Но еще говорю, что власть лишена в лице Путина, конечно, лично господина Путина. Она лишена какого-то ни было алармизма по поводу происходящего внутренней политики. Владимир Путин считает, что на его век хватит. Вот чиновники более низкого звена, да, они не лишены алармизма, и ФПГ не лишены. ФПГ, потому что у них сокращается кормовая база, и наличие собственных губернаторов и большинства в ЗАГС-собраниях – это важные условия, как минимум сохранения или расширения этой кормовой базы. А чиновники просто боятся поплатиться за то, что они не смогут выбрать достаточное количество правильных губернаторов, и вся ответственность ляжет на них, ибо за общий курс власти, который ведет к росту оппозиционных и протестных настроений, естественно, Владимир Путин отвечать не собирается. Он легитимный монарх, стоящий выше политической системы и всякой там, как вы правильно заметили, мышиной возни.
Ну, он выше политической системы, но он не выше мировых лидеров. Вот мы пока тут сидим, Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным на двадцатке и будет готов к переговорам с ним, когда инцидент в Керченском проливе будет урегулирован. Вот видите, как?
Не иначе, как Навальный ему забашлял, да? Так в терминах антинавальных.
Ну, заговор, да? Вот оппозиция. Там люди ездили в Вашингтон, делегация форума «Свободная Россия».
Это провал.
Это провал. Ну так что, а на этот провал можно ответить еще больше эскалацией и задурить голову?
Больше и нечем. Конечно, только больше эскалации. А чем еще? Успехами в экономическом росте, что ли? Чем еще может ответить наша замечательная власть? И в этой ситуации, естественно, будет нарастать разочарование. И вопрос в том, как это разочарование или, там, я не знаю, раздражение канализировать. Вот Навальный предлагает себя в качестве канала. Очень правильно для оппозиционного политика.
Не Керченикайского.
Да. Но знаете, меня что удивляет? Вот, Владислав, может быть, вы скажете. А почему ваши, так сказать, сторонники, команда Навального, она молчит в тряпочку о таких рисках, как угроза войны? Вот в то время, когда весь мир с содроганием смотрит на этот инцидент в Керченском проливе, в это время Алексей Навальный разоблачает, значит, Брилева о том, что у него иностранное гражданство. Мне кажется, это вещи все-таки очень разные. Почему молчит ваш лидер, так спросит народ?
Так наоборот, как раз вот эти все инциденты, они служат для отвлечения внимания народа от насущных, важнейших вещей. Это экономические проблемы, и вот они просто перенастраивают реакцию людей на внешнюю политику, она наоборот фокусируется на внутренней. И он правильно делает, что как раз-таки старается абстрагироваться и не замечать вот все эти вещи, не поддаваясь на эти
улыбки. То есть, если, предположим, Россия начнет какие-то еще новые военные операции, будут гибнуть люди, для Навального хорошо молчать об этом?
Ну, конечно, он может среагировать и это осудить, это понятно. Или сказать, что он выражает глубокую озабоченность, как это делают посольства каких-либо стран или Министерство иностранных дел. We are deeply concerned. Это их знаменитая фраза. И, кстати, вот он тоже по этому поводу высказался, сказав, что она совершенно девальвировала себя, когда они постоянно выражают эту глубокую озабоченность, и это уже фактически ничего не значит. А он тоже может выразить глубокую озабоченность. Но ведь у нас внешняя политика – это, очевидно, прерогатива президента. Ну, не может никто, кроме него, реально вот сейчас там, решить, там, как себя повести в ходе инцидента, подобного тому, что случился в Керченском проливе. Но он отдает такие приказы, даже не премьер-министр. Поэтому ну, здесь лишь остается только фокусироваться действительно на внутренней повестке, как раз таки, чтобы им не удавалось отвлечь людей на внешний.
А может быть, это ошибка? Может быть, лидеру оппозиции стоит как раз фокусироваться и на внешней повестке дня?
Нет, позиция Алексея Анатольевича здесь не меняется много лет в этом вопросе. Владислав все вполне внятно объяснил, что Навальный следует только своей собственной повестке, которую формулирует и формирует он сам. И он из принципа не будет следовать чужой повестке. То есть даже, скажем так, если Россия будет сбрасывать атомную бомбу куда-нибудь или там ударит ракетами, или вот, вы знаете, новый сюжет связан с тем, что 12 миллиардов долларов ВТБ предоставил кредитов Центральной Африканской Республике, правда, быстро
отполз.
То если, каким бы важным ни было событие, такова логика Алексея Анатольевича, если я правильно понимаю, если она созрела не в его собственном мозгу, как Афина Паллада в голове Зевса, он не будет уделять этому приоритетное внимание.
Спасибо, я благодарю наших гостей Владислава Наганова, Станислава Белковского и Дмитрия Орешкина. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.ru.